Грендухин Игорь.
Сейчас мы будем разговаривать о том мероприятии, которое прошло у наших соседей в Пермской области, на котором
Пермском крае сейчас.
Ах, да, Пермском крае. Да, переименовались. В котором вы имели удовольствие или несчастье участвовать. Что было там интересного? Было ли оно международным? Как это все относится к Свердловской области?
Да, это было действительно счастье участвовать в этом мероприятии. Сразу хочу сказать слова благодарности руководителям Центра гражданского образования и прав человека. Это наши пермские коллеги, которые организовали такое замечательное мероприятие. Андрей Борисович Суслов, его директор, и его незаменимые помощники Дмитрий Поносов и Наталья Русакова. Данное мероприятие было с привлечением иностранных специалистов. На мероприятии в качестве эксперта участвовал Билл Баулинг. Это преподаватель университета Метрополитен и одновременно председатель Международного наблюдательного комитета Европейского центра защиты прав человека.
Ну, кроме того, он еще известен тем, что он представляет многих россиян в Европейском суде по правам человека.
Да, как адвокат при Европейском суде.
Ну, там нет такого института, но тем не менее он участвует и представляет российских граждан.
Да. Вот. И, значит, я хотел бы осветить те основные проблемы, которые, значит, рассматривали на данном семинаре.
То есть там рассматривались проблемы. Чему было посвящено-то вообще ваша встреча?
Семинар носил название, значит, «Международные стандарты по соблюдению прав человека в исправительных учреждениях». Это было с 13 по 15 января, а затем 16 января данный семинар венчался конференцией, состоявшейся в администрации губернатора Пермского края на тему «Общественный контроль в системе ФСИН». Федеральная служба исполнения наказаний.
Это серьезный вопрос. То есть губернатор практически был соучастником, да, этого мероприятия?
Да, в завершающей его фазе, так скажем.
Это высокий рейтинг придает подобному мероприятию. Либо это означает, что заключенные оказывают существенное влияние на общественно-политическую жизнь Пермского края, либо о том, что у них там все очень хорошо.
Скажем так, администрация губернатора, сам губернатор в своем понимании не выключают осужденных из общественно-политической жизни, а понимают, что завтра они вернутся обратно в общество. И каким образом это произойдет, это очень важный момент. Будет ли это по новой витком рецидивной преступности, или значит, они завершат и остановятся на своем преступном пути и пойдут уже дорогой законопослушного гражданина. Это очень важный элемент. Так вот, на нашем, значит, семинаре рассматривались следующие проблемы. Одна из первых была, значит, это типичное нарушение прав человека в исправительных учреждениях. Следующее, международные стандарты обеспечения прав и свобод осужденных. Далее мы пошли, вот здесь как раз Билл говорил о пошаговой подготовке и подаче жалобы в Европейский суд. Там есть масса нюансов, которые были интересно рассказаны Биллом. Также выступал замечательный эксперт, значит, Новикова Асмик из фонда «Общественный вердикт». Она как раз говорила о возможности членов ОНК, но я бы даже сказал больше, о возможности правозащитников в части, в продвижении, значит, международных стандартов в соблюдении прав человека. И как раз вот данный семинар-то и позволил раскрыть тему, Асмик как раз раскрыла тему о том, что ими, значит, фондом «Общественный контроль», «Общественный вердикт» подготовлен такой обзор. Вот он называется, значит, обзор нарушений прав заключенных, значит, допущенных Российской Федерацией. Данный обзор размещен на сайте фонда «Общественный вердикт». И данный обзор также создан на основе постановлений Европейского суда по правам человека, принятых в период с 2002 по 1 сентября 2009 года. Чем уникален, можно так сказать, данный обзор? Тем, что там четко показано пошаговое, можно сказать, раскрытие всех проблем, типичных нарушений, скажем так, возникающих перед осужденными и общественными наблюдателями. В данном обзоре, при данном представлении данного обзора, значит, госпожа Новикова четко указала на то, что, значит, существует уже достаточное количество постановлений Европейского суда, которые практически со всех сторон раскрывают нормы, заложенные в статьях Европейской конвенции. И сейчас, значит, следует уже как бы подходить к вопросу не подачи жалоб и формирования, значит, жалоб в Европейский суд, а правоприменительной практики существующих постановлений. Вот в этом обзоре на любой, в принципе, момент, как материально-бытового обеспечения, так и дисциплинарных нарушений осужденных, есть от 2 до 8 дел Европейского суда, которые конкретно по данному вопросу, да, постановление, я бы сказал, более точно, постановление Европейского суда, которые уже четко раскрывают все нарушение. И, скажем так, фонд пошел даже дальше. То есть он не только подготовил данный обзор, но на его основе подготовил уже материал, который называется «Рабочей тетрадью общественного наблюдателя». Ее образец размещен также на сайте фонда, и данная рабочая тетрадь позволяет практически в течение одного посещения исправительного учреждения выявить практически все нарушения, уже получившие надлежащую оценку в постановлениях Европейского суда по правам человека, что резко ускоряет процесс восстановления нарушенных прав осужденных. Так как правозащитник в своей жалобе на имя начальника исправительного учреждения или БУФСИН после данного посещения, заявляя о нарушении прав осужденных, апеллирует не только и не столько к нормам Европейской конвенции, а четко ссылается на конкретное постановление Европейского суда по правам человека. Таким образом, можно сказать, выбивая стул из-под ног скептиков и заявляя: одно решение против России есть, хотите получения следующих? Если нет, то давайте решать системно эту проблему. И вот таким примером, значит, системного подхода последний успех наших коллег из мемориала Коми в вопросе этапирования осужденных в так называемых столыпинских вагонах, когда на основе решений Европейского суда изменяются внутренние инструкции Минюста и приказы ФСИН. Правда, это пришлось добиваться через Верховный суд, чтобы признать некоторые пункты инструкции по этапированию незаконными и противоречащими, значит, Европейской конвенции. Но ничего страшного. Дорогу осилит идущий. И поэтому сейчас этапирование в кубрике площадью 4 квадратных метра 12-16 осужденных является незаконным. Точно такой же пример, правда, пока не завершенный, я хотел бы привести из собственной практики. Значит, 1 февраля состоится второе решение, вернее, второе судебное заседание в вопросе, значит, применения дисциплинарного взыскания в, и опять же, Камышлов, опять ИК-52, значит, к осужденному якобы не побрился. Сколько можно, значит, выстраивать одни и те же нарушения, как замок на песке, и мы будем переходить уже к требованию, значит, от властей более детальной проработки, значит, внесения, вернее, будем подготавливать проект внесения изменений в Уголовный исполнительный кодекс. Для более детальной проработки, значит, наложения, процедуры наложения взысканий и в конечном счете, что должно называться взысканием. Потому что на сегодняшний день уголовное исполнительное законодательство очень размыто трактует данное направление. Вот.
Также, за что?
За что
нужно наказывать,
как можно
на сегодняшний
наказывать?
День все решает начальник.
Все начальник решает.
За что и как.
И очень,
и насколько.
Да, и очень важная такая проблема. Например, значит, у нас согласно 117 статьи нарушение будет, может, вернее, гасится по истечении отбытия осужденным года без нарушений, да. Но если он в течение года получает простой выговор, все нарушения считаются действующими. И вот начинается оглашение в суде характеристики 48 действующих взысканий. Угу. Да, 40 взысканий ШИЗО, а 8 последних выговоров, которыми вот поддерживается вот этот общий объем. И ЕПКТ, например, продляется его действие выговором. То есть соразмерность и сопоставимость. О соразмерности мы как-то уже начали привыкать говорить. А сопоставимость взысканий, чтобы вот это продление было сопоставимым взысканием, вот об этом надо говорить. То есть очень мощный инструмент, по сути дела, можно сказать, кувшин с аджином в руках администрации. Это несоразмерно.
Ну, у администрации всегда будет больше прав, чем у осужденных.
Тем более должна быть, так сказать, какой-то противовес. Но его пока никакого нет. Так вот, значит, я вернусь обратно к этому обзору, подготовленному фондом общественный вердикт. В данном обзоре я хотел бы указать, что каждый, в принципе, из правозащитников, который обратится к нему, найдет в нем ответ на настоящий перед ним вопрос с точки зрения нарушения прав осужденных в исправительном учреждении. Также на семинаре, вот возвращаясь к иностранным специалистам, значит, Билл Бауринг нам четко, пошагово показал тот путь, который должен быть при подготовке жалобы, значит, в Европейский суд. И четко раскрыл, значит, пошаговую процедуру. При этом указал, что с точки зрения нарушений стандартов, которая, значит, трактуется как бесчеловечная, это вот мы говорим про третью статью, как бесчеловечное или унижающее достоинство человека обращение, Европейский суд на сегодняшний день считает, что должно быть комплексное нарушение этих стандартов. И яркий тому пример — это дело Макаров против Российской Федерации, когда осужденный длительное время содержался в переполненных камерах, имеющих, значит, слабое естественное освещение, в камерах отсутствовала принудительная и, значит, естественная вентиляция, приватные места имели, хотя и имели перегородку, но данная перегородка не обеспечивала уединения, поскольку была установлена только с одной стороны. Также в отношении данного осужденного не исполнялись рекомендации лечащего врача, что привело к прогрессированию его болезни. И вот в общем комплексе, Европейский суд готов на сегодняшний день и принимает жалобы с точки зрения нарушения прав человека. Но когда осужденный либо его представитель пишут о каком-то единичном нарушении, не указывая на системность, здесь чаще всего происходит обратное. То есть на жалобу поступает отказ в принятии.
Ну, может, во всяком случае, поступить отказ. На сегодняшний день есть такой критерий, специально введенный 14-м протоколом, малозначимость.
Да, как и малозначимость.
У суда есть право.
Надо стремиться к системности. Вот такой комплексный подход и к нарушениям, значит, Европейский суд применяет в качестве раскрытия статьи 3 Европейской конвенции. Ну и отдельно хотелось бы поговорить о конференции, которая венчала, значит, весь семинар. Ну, меня очень сильно поразило и удивило присутствие 15 подполковников и полковников ГУФСИН России по Пермскому краю, самое удивительное, готовых к диалогу. То есть состоялось действительно живое общение, обсуждение. Они не уходили от тех проблем, которые, значит, пермские правозащитники вскрывали и ставили эти вопросы перед ними, но это был диалог. Чего в нашей области, также на семинаре присутствовали представители правозащитных организаций Челябинской области, Тюменской области, и все гости, я имею в виду из соседних регионов для пермяков, значит, в один голос мы говорили о том, что у каждого в Свердловской, Челябинской и Тюменских областях диалог с ГУФСИНом вот в таком формате на сегодняшний день для правозащитников пока невозможен, пока закрыт. Насколько мне известно, наш начальник ГУФСИН раз в 3 месяца собирает членов ОНК, Общественной наблюдательной комиссии, и как-то с ними общается. Но остальные правозащитники на данную встречу не приглашаются, и, соответственно, представители ГУФСИНа их просто не видят. Это печально. Хотелось бы иного подхода, когда, в принципе, некоторые проблемы можно было разрешать в рабочем диалоговом режиме, чем доводить, ну, опять же, вот события 8 января показывают, что, в принципе, могло голодовки и не быть на ИК-52, если бы все сработало иначе. Но на сегодняшний день произошло то, что произошло.
Ну, ведь очевидно, например, если губернатор Пермского края, скажем так, предоставляет свою крышу, да, для проведения подобной конференции, следовательно, и все участники этой конференции становятся неким таким узким кругом лиц, специалистов в какой-то области, уважаемых губернатором. И, соответственно, и диалог получается достойный. Может быть, никто из правозащитников не инициировал подобного рода круглые столы, конференции в Свердловской области? Или были такие инициативы, а губернатор их отвергал?
Ну, Сергей Иванович, вы, как сказать, поставили действительно вопрос ребром в том плане, что...
Да, ясность просто нужна.
Говорить, да, о том, что... вернее, как сказать... о том, что это сегодня так, и не сказать, было ли, не было, а мы и не ставили. Это действительно так. И это следующий шаг, вот после данного общения, это один из итогов, который, значит, я вынес, что нужна, и у нас нужна такая конференция, и у нас нужен такой диалог, и это планируется сделать, значит, в весенний период, поговорить на эту тему, попробовать.
Моя-то логика состоит из чего? Из того, что вы защищаете права заключенных, администрация ГУФСИН, ну, так или иначе, их нарушает, да?
Пока так.
Должен быть какой-то посредник, который объединит заинтересованных лиц, которые стоят на разных сторонах баррикад, для того, чтобы начался диалог.
Как можно модно в нынешний период говорить, модератор встречи.
В том числе, да, да, да. Ну, это технический, да, термин. А вот если губернатора или главы правительства, или иного должностного лица соответствующего уровня будет добрая воля, а инициатива со стороны правозащитных организаций, не исключено, что такое мероприятие пройдет. И пройдет не менее успешно. Ну, то есть, ну, с другой стороны. Пермяки – это же Европа. Европа! Цивилизованная Европа. Да, в том числе и в России.
Ну, да.
А мы – это уже Азия. И, кстати говоря, совершенно другой округ. Там Приволжский, а здесь Уральский.
Да, много различий, но не надо забывать, это все-таки Западный Урал, с другой стороны, всегда это было, ну, Пермской губернией и всем прочим. Надо стремиться к пониманию ситуации и, значит, идти в этом направлении как нам, Ну, хотелось бы, чтобы и первые шаги тоже продемонстрировали, хотя бы во взаимоотношении, в рабочем взаимоотношении. Например, вот как небольшой пример. Я задал вопрос помощнику начальника ГУВСИН по Пермскому краю по защите прав человека. Я задал следующий вопрос. Если я приеду как правозащитник из Екатеринбурга, приеду по проблемам для посещения в исправительное учреждение, любое исправительное учреждение Пермского края, что мне потребуется? Он задал первый вопрос. А будет ли у вас доверенность на посещение? Я говорю, нет, я буду посещать как представитель общественной организации. Ну, говорит, в рабочем порядке известите меня, пусть вас, так сказать, порекомендует кто-то из членов ОНК, и вы получите доступ к этому человеку. Я говорю, это же все-таки достаточно незаконно, 89-я статья гласит о том, что я должен иметь доступ. Он, вы получите. Одним словом, вопрос решается. В нашей области, в Челябинской области, я четко могу сказать, значит, потребовалось 4 или 5 судебных решений для того, чтобы вот известная организация Межрегиональный центр прав человека стала более-менее беспрепятственно посещать исправительное учреждение Свердловской области. В Челябинске на сегодняшний день доступ закрыт. То есть некий иной уровень, значит, реагирования на запросы правозащитных организаций. Вот что там присутствовало на этой конференции.
Ну, лишние доказательства отсутствия вот этого диалога. Когда люди смотрят друг на друга как на соперников, то бишь врагов или еще как-то, то стена недоверия, она с большей или меньшей степени существует и будет существовать. А когда есть посредник, стена становится прозрачней, ниже по высоте и так далее. А скажите, пожалуйста, вот от чего на сегодняшний день, как говорят о правозащитниках, так обязательно говорят о заключенных? Почему такой интерес к заключенным? Почему буквально несколько дней назад закончилось мероприятие в Москве, с которого вернулся один из наших коллег, да, Владимир Андреевич Шаклейн, тоже по заключенным, причем международное, с участием, так сказать, экспертов, там и докладчиков было огромное количество. Вы из Перми опять про заключенных. Что, у правозащитников других дел нет? Или это на сегодняшний день такой бренд у правозащитников? Заниматься правами заключенных.
Ну, вы знаете, здесь, скажем так, наверное, это общий такой человеческий, балансировка общечеловеческая, это не бренд, осужденный лишен практически всех прав.
Ну, любой другой, понятно.
Любой другой, любая другая, значит, категория граждан, в принципе, имеет возможность самостоятельно добиваться защиты своих прав. Осужденный, у него полное отсутствие самостоятельности. Ну, если говорить за себя лично, то здесь некое такое существует знание вопроса глубинное, так как я сам прошел данные, значит, университеты. А другие правозащитники, ну, кто к чему, так сказать, готов, кто чем готов заниматься.
Ну, это я-то ведь говорю вопрос об этом не настолько, скажем так, не индивидуализирую вопрос, а в том, что это ведь какая-то компания идет, серьезная компания. Вот с вашей точки зрения, с чем это связано-то?
Ну,
это связано с какой-то реформой ГУВСИНа, например, да?
Ну,
потому
да.
Что ведь в любом варианте у вас участвовали представители ГУВСИНа, да? В Москве участвовали представители уполномоченного, там представители Совета по правам человека при президенте. То есть власть так или иначе участвует в этих встречах, участвует, их как бы патронирует, дает возможность высказаться всем сторонам, обсудить какие-то проблемы. То есть, может быть, это как раз вот один из этапов некой реформы ГУВСИНа.
будем говорить, ведь существует концепция реформирования, да, пенитенциарной системы.
Да.
И государство действительно заинтересовано, хотя на местах менее, либо более здесь сложно делить, кто больше, кто меньше заинтересован, но государство, так сказать, законодательно выведя такую концепцию реформирования пенитенциарной системы, значит, оно проводит в жизнь данное решение.
То есть не только не препятствует, а создает некие условия. Понятно, что этими условиями необходимо пользоваться. Да? Если этими условиями руководители ГУФСИН Пермского края пользуются, то наши, то бишь Свердловской области, стараются их игнорировать. Это для них лишняя головная боль. Вот как такое ощущение складывается?
Ну, отчасти да. И правозащитники здесь как раз являются теми, так сказать, движителями данной концепции, не дают ей заглохнуть на местах.
То да, есть, в том числе и в Свердловской области.
Конечно,
да?
Конечно.
Ведь так или иначе Российская Федерация себя позиционирует некой европейской державой, да, стремящейся быть вместе с Европой, но при этом такой показатель, как места лишения свободы, их состояние, количество этих осужденных по сравнению с теми стандартами, которые приняты в Европе, которые на сегодняшний день являются, скажем так, ну, тем критерием, без которого в Европу, по сути дела, не пустят. То есть, если без дорог, скажем, от Москвы до Владивостока могут пустить, но без определенного стандарта бытия, условий содержания заключенных в Европу просто не пустят. И это тоже показатель того, что государство создает какие-то условия, а какие-то чиновники на местах этому препятствуют.
Да, и вот, как сказать, цели и задачи правозащитника на местах состоят в продвижении этой концепции, в сломе старых стереотипов данных чиновников на местах и в том поступательном движении, чтобы концепция не встала, не заглохла. Это очень важный элемент. Это концепция вообще принципиально все меняет.
Ну, насколько я вот знаю, вам, организации, в которой вы работаете, это успешно удается. Вы уже имеете определенную тенденцию к выигрышным процессам. То есть понятно, что берете стандарты, берете очевидные ситуации, и не выиграть их может только тот, кто не хочет их выиграть. Потому что сопротивляются все. Сопротивляются чиновники ГУФСИНа, сопротивляются прокурорские сотрудники, сопротивляются полицейские, сопротивляется судебная система.
Вплоть до судебной системы, да.
Все сопротивляются. И вместо того, чтобы законно создать практику, которая бы привела к изменению к лучшему, к изменению в том смысле, чтобы исполнялись Европейская конвенция, исполнялось наше законодательство в лучшем смысле этого слова, приходится все это преодолевать. Ну, у вас это получается. Я думаю, что и Свердловская область когда-нибудь похвастается не только чем у нас сейчас любят хвастаться Свердловская область, а, значит, турниром по футболу, который предстоит, да?
Ну да, 2018.
Еще выставкой тоже, которая Экспо, да, предстоит.
Росфак,
ну и тем, что стандарты европейские по условиям содержания в колониях для заключенных будут соответствовать, правильно?
Ну, будем на это надеяться, а одновременно, как говорится, надейся, и сам, но сам не плашай, мы ежедневно, значит, подходим к постоянно возникающим вещам, таким как те, вроде бы, единичные проблемы, которая произошла, например, с ФКУ ИК-12 города Нижнего Тагила.
Ну, то есть это, и вы узнаете из них об этих ситуациях из писем, которые
да,
вам пишут.
Да, из писем осужденных вначале, а затем уже после обращения на имя начальника учреждения с просьбой оформить в отношении осужденного доверенность согласно статьи 53 Гражданского процессуального кодекса. Ведь будем говорить, проблемы-то у осужденных возникают не только и порой даже не столько с исполнением приговора, либо обжалованием самого приговора. Осужденный был и остается гражданином общества. И у него имеется имущество, у него имеются какие-то семейные, родительские права. И все это он должен каким-то образом обслуживать. И вот как раз
это его обязанность.
Это его обязанность, да, он несет эти права, он обязан каким-то образом с ними жить, существовать. И вот он обращается в том числе и к правозащитным организациям, когда нет родственников, способных ему помочь в этих проблемах. И правозащитники обращаются к начальнику, который уполномочен Гражданским процессуальным кодексом выдавать доверенности.
Заверять
доверенность,
выданные заключенным.
Да, регистрируя ее, в реестре выданных доверенностей, скреплять печать учреждения и направлять в адрес лица, которому выдана доверенность. И тут же получаем удивительные отписки о том, что в тех городах и населенных пунктах, где имеются нотариусы, начальник учреждения господин ИО начальника, подполковник внутренней службы, это ФКУ ИК-12 Григорьев, пишет следующее: данная норма является правом, а не обязанностью начальника исправительного учреждения. Соответственно, он, отказывает в заверении и говорит: привезите в исправительное учреждение нотариуса, он вам заверит эту доверенность. Вот с таким абсурдом приходится сталкиваться.
Это вот хорошая иллюстрация того, что, руководители Пермского ГУСИН участвуют в диалоге, руководство в Свердловской области этой организации, к сожалению, не понимает, что подобное поведение, с одной стороны, не противоречит закону явно, но ведь выглядит-то неприлично.
Будем говорить громче, дискредитирует, в общем-то, как в глазах правозащитников и общества, так ведь самое страшное в глазах осужденных.
У осужденного-то ведь есть родственники. Это же общая атмосфера в обществе выстраивается таким образом. И вот это доверие между государством, между гражданами, особенно в эпоху выборов, оно вот так вот и качается, балансирует непонятно на какой грани.
Вы сказали, Сергей Иванович, такое слово «выборы». Вот одно еще из, один из примеров, когда общество, вернее не общество, а в свое время власть, позаботилась исключить именно осужденных, находящихся по приговору суда в местах лишения свободы, из состава избирателей. Мы возвращаемся к...
Из избирателей имеется в виду избирателей кого?
Мы переходим к статье 32 Конституции Российской Федерации, когда, осужденные, право быть избранными и право уж не быть избранными, право избирать, то есть участвовать
хороший
в
вопрос,
выборах.
Очень вопрос,
тем
очень
более это
вопрос.
Актуальная сейчас тема, которая, одни выборы уже прошли. У меня просто, огромный объем переписки от осужденных. Верите, нет, осужденные иногда почему-то, правозащитную организацию считают вообще за последнюю инстанцию. И пишут туда: мы требуем, чтобы вы, наделили нас правами, так как мы хотим избрать своих депутатов в Государственную Думу. А сейчас пошла, не депутатов, а мы хотим избрать своего президента. И почему нам препятствуют?
Вообще-то закон, конечно, разрешает тем, кто в следственных изоляторах, голосовать.
Имеет статус, обвиняемого еще.
Да. А здесь интересная история. Давайте-ка мы, может быть, сейчас завершим наш разговор на эту тему, а посвятим, праву избирать и участвовать в избирательном процессе, процедуре, заключенных, отдельную передачу.
Да, это
действительно... Потому что вопрос серьезный, есть международная точка зрения, есть точка зрения значит, Европейского суда, есть, да, решение, в смысле, есть точка зрения нашей Конституции, но есть, в конце концов, практика. И вот поговорим об этом. Может быть, кого-то из экспертов пригласим
на наш диалог. Я думаю, более широкий нужен, значит, круг. Постараемся пригласить представителей ГУФСИН, представителей прокуратуры, так как они тоже следят,
ну, да,
за надзорную, да, осуществляют, да, функцию, да, за соблюдение.
Может быть, уполномоченных по правам человека.
Да, уполномоченного
ГУФСИН,
по правам,
и,
значит, да.
Для граждан, так,
да,
сказать,
уполномоченного
на свободе,
человека Свердловской области, да. Может, законодательное собрание соизволит пожаловать к нам.
Да,
все может
нет?
быть. Поэтому,
то есть вы согласны, да?
Да, я готов.
Давайте запланируем. Какие у вас есть предложения по этому поводу?
Я думаю, что для подготовки более качественной потребуется некоторое время. И, думаю, 7 февраля...
Ну, давайте предварительно объявим, предупредим наших,
да,
слушателей,
значит,
о том, что 7 февраля мы с заинтересованными лицами будем обсуждать суть и сутяжник право заключенных избирать президента Российской Федерации.
Да.
Более спасибо.
Спасибо.
Сегодня мы обсуждали права заключенных и международные стандарты, и как соответствуют условия пребывания в наших исправительных учреждениях этим международным стандартам, о которых говорили в Перми на семинаре правозащитники, представители ГУФСИНа и представители губернатора Пермского края. Спасибо за внимание.